провести всю ночь у меня. О, Дженни, но я не могу.
Можешь, не будь размазнёй. Они ни о чем не узнают.
Но Сьюзан не позволит мне.
Незачем ее спрашивать. Просто пойдешь со мной после школы.
Нэн скажет ей, куда ты пошла, так что она не будет беспокоиться.
И она не нажалуется на тебя, когда твои папа с мамой вернутся. Побоится, что они обвинят во всем ее саму.
Ди стояла в муках нерешительности. Она прекрасно знала, что ей не следует идти к Дженни, но искушение было непреодолимым. Дженни обратила против нее всю мощь необыкновенных глаз.
«Это твой последний шанс», — сказала она самым драматическим тоном.
«Я не могу продолжать общаться с девочкой, которая считает ниже своего достоинства посетить меня. Не пойдешь? Расстаемся навеки». Это решило дело. Ди, все еще находясь под властью очарования Дженни Пенни, не могла вынести мысли о расставании навеки. Нэн в тот день вернулась домой одна и сообщила Сьюзан, что Ди пошла на всю ночь к этой самой Дженни Пенни. Если бы Сьюзан была такой бодрой, как обычно, она пошла бы прямо к Пенни и привела Ди домой. Но она в то утро подвернула ногу, и хотя ухитрялась ковылять по дому и готовить детям еду, знала, что не сможет преодолеть милю, отделявшую Инглсайд от фермы Пенни. Телефона у Пенни не было, а Джем и Уолтер отказались пойти. Они были приглашены запекать моллюсков на костре возле маяка, да и никто не съест Ди у Пенни. Сьюзан пришлось примириться с неизбежным. Ди и Дженни пошли напрямик через поля. Так путь был короче, чуть больше четверти мили. Ди, несмотря на угрызение совести, чувствовала себя счастливой. Они шли, а вокруг была такая красота. Заросли папоротника Орляка, где, казалось, должны жить эльфы, густая темная зелень лесов, шелестящие ветрами лощины, где приходилось брести по колено в лютиках, извилистая тропинка под молоденькими кленами, ручей, который, отражая яркие цветы, казался радужным шарфом, солнечные пастбища, где полно земляники. Ди, пробуждающаяся к восприятию красоты мира, была в восторге и почти желала, чтобы Дженни не говорила так много. В школе это не вызывало возражений, но здесь Ди была далеко не уверена, что ей хочется слушать о том, как Дженни отравилась. В результате несчастного случая, разумеется, приняв не то лекарство. Дженни прекрасно расписывала свои предсмертные муки, но не уточнила, по какой причине она все-таки не умерла. Она потеряла сознательность, но доктор сумел оттащить ее от края могилы. Хотя я с тех пор так и не оправилась окончательно. «Ди Блайт, на что ты так таращишься? Ты меня совсем не слушала».
«Нет, я слушала», — виновато отвечала Ди.
«Я думаю, у тебя была удивительнейшая жизнь, Дженни. Но ты посмотри на пейзаж».
«Пейзаж? Что такое пейзаж?»
«Ну, то, на что ты смотришь. Все это...» Она указала рукой на луг, лес, почти касающийся облаков, холм и сапфировую полоску моря между утесами. Дженни презрительно фыркнула. «Старые деревья да коровы. Я видела это сотню раз. Ты иногда бываешь ужасно странный, Ди Блайт. Я не хочу тебя обидеть, но иногда мне кажется, что у тебя не все дома. Мне вправду так кажется. Но я полагаю, ты ничего не можешь с этим поделать. Говорят, твоя мать всегда так же бредит. Ну, вот и наш дом». Ди растерянно смотрела на дом Пенни и переживала первое глубочайшее разочарование. «Неужели это особняк, о котором говорила Дженни?